Тамара Петкевич. Жизнь — сапожок непарный. Эта книга могла возникнуть только потому, что во мне жила потребность вернуть к жизни хотя бы некоторые имена, обстоятельства прежних лет и судьбы ушедших людей. Эти люди мучились, страдали и погибли, не реализовав своих богатейших возможностей. Их мужество, человечность, их дружба сформировали и спасли меня. Спасли тогда, когда спасение казалось невозможным. Моя благодарность им предела не имеет. Если эта повесть затронет души тех, кто найдет в себе желание пройти вместе с нами по этапам отчаяния и надежд, я буду полностью вознаграждена. Хочу всем сердцем поблагодарить всех, кто поддержал меня своей глубокой личной взволнованностью и широтой веры в меня и словами одобрения после создания этой книги. Часть четвертая. Пыл юности, заносчивый подъем помыслов, вера в завтрашнее торжество всеобщей справедливости, о которой так часто говорил отец, стали не только дымом возраста, но и насущным духовным хлебом из-за испанских событий. Как живой язык пламени, испанская война прожгла географическую карту, приковала к себе сердца и мысли. Имя Долоресы Барури, провозглашенная ею формула «лучше умереть стоя, чем жить на коленях», импонировала необычайно. Я верила в то, что Нопасаран – преграда любой несправедливости и следила за событиями в неистовом ожидании победы. В Испанию уезжали мужчины-идеалы, мужчины-герои. Я была влюблена в этих героев. Восхищение добровольно уезжавшими на войну принимало за личную причастность к событиям. Ленинградские семьи охотно разбирали смуглых мальчишек и девчонок, прибывавших из Испании. И это также было прекрасно, человечно и празднично. Да, все мы, живущие на земном шаре, одна семья. Победа Народного фронта не за горами. Патетическое ожидание победы, однако, постепенно теряло упругость. О событиях стали говорить глуше, путание и тумание, а потом вдруг вообще как-то все распалось. В душе осталось что-то похожее на невынутую занозу, которая пребывала там много-много лет. Тем не менее, война в далекой Испании заставила меня с гораздо более осознанным интересом вникать во все, что происходило и в моей стране. Радио и газеты были непререкаемым авторитетом. Дело промпартии, скажем, представлялось поучительным романом или повестью. Рамзин, Хрусталев и другие, верила я, действительно виновны. Их наказали, разъяснили ошибки, они сожалеют о своих заблуждениях и теперь делом доказывают, что впредь готовы служить народу. Примерно так же поверхностно судил я и об оппозиции. Левая или правая, было несущественно. Я уже привыкла жить с бабушкой. Отдалилась от родителей, свою добрую и ласковую бабушку очень любила, хотя и мучила капризами. «Не сделаешь, по-моему, не буду обедать, не позволишь пойти гулять, не сяду за ужин, не так сказала, вообще не притронусь к еде». Когда родители присылали нам провизию, творог, сметану, масло, не задумываясь над тем, как это им достается, собирала своих подружек, и они в один присест уминали все, что бабушка рассчитывала растянуть недели на две. История с гусями странным образом отложилась во мне. Я считала, что девочки вообще всегда голодны. Бабушка чуть ли не плакала, а отец, приезжая в город, опять учил ремнем. По делам, конечно, но я становилась старше. Мучительные чувства стыда и унижения переносила трудно. Если под Тихвин я ездила к родителям на летние и зимние каникулы, то в близкую Ириновку, куда папа был позже переведен, еженедельно, с субботы на воскресенье. Зимой мы с сестрами здесь лихо скатывались на санях с высоченной горы. В одиночку я, сломя голову, мчала с горы на лыжах, взбиралась наверх и снова съезжала, не ведая, что такое страх или осторожность. В теплое ириновское лето научилась ездить верхом на лошади. Впервые в жизни я имела здесь отдельную комнату. Днем ее заливало солнце, вечерами наводнял лунный свет. Приволакивая из лесу срубленные ветви, я водружала их в ведро, и комната продолжала необозримый ириновский простор. Перечитывала «Войну и мир», читала с Шпильгагена, Кервуда, Марлетт. Стряпала свою жизнь из лунных вечеров, ароматов, грез, из литературных ситуаций и образов. Даже ручей в лесу для меня был овеян романтикой, позаимствованной из книг, а не журчал сам по себе. Папой было заведено, чтобы вся семья принимала участие в субботниках, которые устраивались на стройках. Никаких поблажек для семьи. Сколько раз на строительствах к маме обращались начальники отделов снабжения: «Ефросинья Федоровна, ну пусть Владислав Иосифович с заскоком. Зайдите сами на склад, выберите себе и детям обувь, материал. Нельзя же так». Однако это было против семейных принципов и воззрений. Во главе угла была личная честность. Мама предпочитала перешивать мне свои платья, Валечки и Реночки мои. Непривычно и странно было видеть маму, ухаживающей за коровы, разбалтывающей в ведре отруби. Еще так недавно, на том же Андегастрое, небольшой кружок умных и интеллигентных ленинградцев воспевал маму в серенадах. Теперь роль принцессы отошла в прошлое. Ее сменила другая — батрачки. Я видел, как сильно изменился отец. Он надевал брезентовый плащ, сапоги и уезжал на стройку, где пропадал до ночи. Бывший комиссар, мыслящий человек, страстный спорщик. В Ириновке он еще больше посуровил. Под глазами его набрякли нездоровые мешки. И вместе с папой в дом приезжали усталые, всегда чем-то озабоченные сослуживцы. Они усаживались за стол, где непременно возникала водка. Все чаще и чаще я стала видеть отца пьяным. Как и прежде, меня не допускали к проблемам родительского бытия, но выпивки настолько не вязались с идеалами и обликом отца, что я впрямую спросила маму: «Папа стал пить. Почему?» Желая защитить отца в моих глазах, мама растолковывала, что у отца сейчас такая проклятая должность. Как начальник строительства, он то и дело вынужден выбивать необходимое — доски, кирпич, железо, транспорт. А чтобы уламывать представителей разных ведомств, волей-неволей приходится с ними выпивать, с кем бутылку, а с кем и две. Получалось, будто выхода не было, и каждодневные выпивки — неизменный удел начальника стройки. Я видела, что отец погибает, но однажды острая жалость к нему уступила чувству неожиданному и незнакомому, вспыхнувшей ненависти. Случилось это так. Июньской белой ночью мы возвращались домой от тех самых Перекрестовых, которые, приезжая к нам, увлекали на луг играть в сарсо. Ехали от них на тарантасе. Сестренки спали, приткнувшись друг к другу. Я дремала под цокот копыт и сквозь дрему слышала, как родители бранятся. Зная, что отец много выпил, я старалась не вслушиваться в его пьяную брань. Но вдруг он сильно, с размаху, нанес маме удар, да такой, что она не удержалась и вылетела из тарантаса. Дико заорав, я на ходу соскочила за мамой. Отец натянул вожжи, лошадь остановилась, и мама, вскочив на ноги, выхватила из тарантаса обеих сестренок. Все это заняло какие-то секунды. Я только успела подняться с земли и увидеть искаженное злобой чужое лицо отца. Он тут же яростно хлестнул лошадь, и тарантас с шальным зигзагом одними левыми колесами влетел на мост без перил. Правые колеса повисли над пустотой. Как тарантас не перевернулся, как не свалился в реку, уму непостижимо. Но вряд ли отец даже понял, что в этот миг произошло. Проскочил мост и умчался. Убедившись, что руки-ноги целы, мы с мамой с трудом успокоили разревевшихся сестренок и пошли пешком домой. Я была не в себе. В первый раз в жизни я увидела, что отец поднял руку на маму. Дома горел свет, и отец зверем метался по комнате. Он искал и не находил свой бумажник. В бумажнике была большая пачка казенных денег. Поняв, чем это чревато, мама, строго глянув на меня, сказала: «Иди, ищи вдоль дороги. Надо найти. Надо, понимаешь?» Было часа 4 утра. Превозмогая страх за маму и сестер, я вышла из дому к проселку и, внимательно осматривая обочины, побрела вдоль дороги. Прошла версты две и увидела в канаве толстый отцовский бумажник. Щебетали птицы. Первые лучи солнца осветили стволы берез. А возвращаться надо было к жизни некрасивой, дикой, которую я не хотела принять в себя. Войдя в дом, я бросила бумажник на стол. Отец не поблагодарил. Его помрачненное в тот миг сознание занимало уже другой вопрос. «Где мама?» — спросил он зло. Я знала, где мама скрывалась все вечера, когда он приходил пьяным. Но с вызовом ответила. «Ее нет». Мой тон привел отца в бешенство. «Говори, где она?» Тогда, не помня себя, я крикнул ему в лицо. «Не скажу! Не скажу, где она! Не скажу! Понял?» Отец двинулся на меня. Он был страшен. Я видел, что он готов смести меня с лица земли. Глаза его налились кровью, пальцы сжались в кулаки. Но в тот момент и я свелась в сплошной ком жгучей ненависти. Не пытаясь заслониться, не отступая ни на шаг, знала одно — ударить себя сейчас не позволю, не дам, ни за что на свете. Смотрела ему прямо в глаза. Он процедил сквозь зубы. «Уйди, убью!» «Убей!» — выкрикнула я, не помня себя. «Убей!» Отец запнулся, обмяк и сел. После происшедшего отец дал слово никогда не пить. Слово свое он сдержал. Больше я никогда его не видел, даже выпившим. Характер у него был сильный. А вы слушали главы из книги Тамары Петкевич «Жизнь. Сапожок непарный». Читала народная артистка России Эра Зиганшина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.